Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Елей помазания». Сегодня вторая часть. Мы в прошлый раз остановились на Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. Для связи читаю еще раз этот текст. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Милость, о которой мы читаем в этом тексте, не имеет никакого отношения к милости по спасению людей, но касается Божьих даров, которые Он дает своим искупленным согласно его благоволения, но не так, как некоторые дети Божьи этого желают. По своему благоволению, если бы сообщение этого текста касалось спасения людей, то Господь был бы неправедным, так как в другом месте Он говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. В дополнение ко всему, это было бы еще и противоречием в слове. Упомянутая в этом тексте милость имеет хотя еще и другой смысл, но в нашем тексте имеется в виду так называемая экономическая милость, духовные дары Господа, которые Он дает детям Божьим. Такая категория братьев, которые плотскими путями пробиваются вплоть до кафедры, из кафедры просто говорят, но не проповедуют, наносят собранию очень много вреда. Святой Дух говорит, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но страсть говорения, стремление к говорению с кафедры стоит у таких братьев на первом плане. В их проповедях отсутствует необходимый элемент для духовного роста и назидания собрания, так как они сами духовно слепы. Кое-что они могут в собрании организовать, но Господь Иисус не уделил им дара познания в слове и способность проповедовать. Нормальным образом такие братья даже не замечают и не интересуются о том, какой резонанс печали, страдания и разочарования возбуждают их проповеди, в кавычках, в сердцах детей Божьих в собрании. Тщеславие, своеволие и эгоизм являются движущими силами в их сердцах. Для такого служения эти братья не призваны Господом. Однозначно и совершенно ясно говорит апостол Павел о духовных дарах также в первом послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 8 и 11. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается, самое главное, проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, а не как нам угодно. Особое ударение ставлю на стих 11. Из этого стиха мы без труда можем понять, что разделение духовных даров и способность в полномочии и правильно ими пользоваться осуществляет Господь Иисус через Духа Святого. А теперь я скажу вам очень важное и познавательное предложение. Запомните его, пожалуйста. Именно это является многогранным заданием Святого Духа в детях Божьих, то, что я выше прочитал в первом послании к Коринфянам 12, стихи 4, 8 и 11. В стихе 18 все сообщения о дарах по милости Господа обобщены и унифицированы. Тут мы имеем ясное сообщение того, что Святой Дух непроизвольно, но действует согласно Божьей воле. Читаю этот стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Но чтобы все было ясно, я еще добавлю послание Филиппийцам 2.13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, но не по нашему хотению». Как Он производит это хотение и действие, причем по своему благоволению? Как именно? Через Святого Духа. Через Святого Духа. Поэтому мы можем теперь сказать, братья, которые не имеют от Господа дара слова и проповедования, но своевольно пытаются, они хотят, но не Господь хочет, а они пытаются просадить себя, не имеют от Господа никаких откровений, не имеют духовной пищи для собрания. Господь не производит в них действия или исполнение своих желаний. Очень хорошо говорит Писание о духовных дарах также в Ефесянах 4, стихи 11 и 12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Все это должен Святой Дух выполнять через призванных и одаренных Господом духовными дарами братьев. Только такие являются настоящими учителями и проповедниками». Все-таки какое огромное, ответственное и важное задание имеет Святой Дух. Господь Иисус не говорит: «Учителями и проповедниками я изберу таких, которые больше одарены, послушны и способны, а евангелистами и диаконами менее одаренных, а остальные, большая часть братьев и сестер в собрании, должны исполнять прочее служение в собрании». Он не говорит: «Учителей и проповедников я помилую, а всех остальных я ожесточу», как мы читаем в Римлянах 9, «и так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Чтобы у того или другого брата не возникла в сердце зависть или горький корень, Евреям 12, стих 15, по отношению к одаренным проповедникам, которые до определенного времени оставались незаметными в собрании, или даже по отношению к Господу, что тоже случается, который желающему не дал таких даров, они должны постоянно хорошо помнить вышеперечисленные места в Библии, Римлянам 9:15, 16 и 18 стих, Филиппам 2:13 и Ефесянам 4, стих 11 и 12. Главным образом следует помнить Римлянам, глава 9, стих 16, где написано: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Часто мы разочаровываемся, потому что на эти духовные вопросы чаще всего смотрим плотскими глазами. Этот брат имеет хорошее образование и опыт, может хорошо говорить, быстро устанавливает с братьями и сестрами в собрании контакты, хотя и молод, но в жизни собрания принимает активное участие. Он ведет себя образцово, поэтому ему следует разрешить чаще проповедовать словом. Это мы так думаем, но при всех этих обстоятельствах мы забываем самое главное, что только Господь производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это значит, что Господь способен сделать даже из неспособного, ленивого, непослушного брата-проповедника, учителя или евангелиста, так как Он производит в нас для каждого служения как хотение, так и действие, то есть исполнение. Но чтобы никто не возомнил, я могу теперь просто сидеть и сложить руки, ибо Господь так или иначе сделает для меня все правильно. Нет необходимости лезть из кожи в исследование Библии, ибо Господь даст мне своевременно и необходимые мысли. Такое отношение к Слову Божьему было бы тоже абсолютно неверным, ибо если с нашей стороны мы не проявим в этом вопросе старания, то Господь не может нас благословлять. В каждом служении, для каждого Господь хочет нас подготовить, мы должны проявить старание, честность и верно трудиться. Привожу по этому поводу несколько примеров. 2 Тимофея 2.15. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно проповедующим слово истины. Старайся». 2 Петра 1.10. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Избрание на ту или другую ответственную должность. «Так поступая, никогда не преткнетесь». Ефесянам 4, стих 3. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слово «стараться» встречается в Библии и только в Новом Завете 10 раз. Ответственность означает это число, что указывает на особую ответственность перед Господом в духовном служении детей Божьих. Что Господь Иисус дает дары, это ясно. Но теперь возникает другой вопрос. Из каких принципов и соображений наделяет Господь своих искупленных тем или другим духовным даром? В нашей земной жизни это остается для нас великой тайной. Мы только знаем, что в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 12, стих 18, Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Но не так, как часто нам хотелось бы. Мы не можем Господу Иисусу сказать: «Я не согласен со своим заданием, дай мне возможность что-нибудь другое делать». Если мы здесь, на земле, хотим иметь обильное благословение и хорошую награду вечности, то мы должны Господа Иисуса просить, чтобы Он нам объяснил, где наше место и какое служение Он для нас приготовил. Господь Иисус имеет для каждого дитя Божьего свой план и идет с ним на том пути, который Он запланировал уже до основания мира. Он предпринимает все меры, любовь и заботу, чтобы посредством Своего Слова и Святого Духа объяснить это каждому искупленному. Отсюда мы можем сделать вывод, насколько многогранно задание и действие Святого Духа в собрании, заостряя на этом особое внимание. На это многогранное действие Святого Духа указывает различное количество его составных частей в елее помазания. На это я обращал внимание в первой части этой темы, в прошлой проповеди. Еще раз повторяю это предложение. Именно на это многогранное действие Святого Духа, что мы выше вот рассмотрели, указывает различное количество его составных частей в елее помазания. Как это прекрасно, радостно и утешительно, что в своей любви и заботе о нас Господь Иисус уже в Ветхом Завете символично сообщает нам наиважнейшую основу библейского учения. А теперь посмотрим на благовонную корицу и благовонный тростник. Две составных части, которые Святой Дух характеризует как благовонные. Благовонная корица и благовонный тростник. А теперь обращаю внимание слушателей на то обстоятельство, что вторую и третью составные части лейпомазания, корицу и тростник, которые следовало брать по 250 сиклей, Святой Дух характеризует благовонными, а смирну и кассию, которые следует брать по 500 сиклей в два раза больше, и которые в действительности являются не менее благовонными, чем корица и тростник, Святой Дух не характеризует их как благовонные. Вроде бы незаметное сообщение, но это же чрезвычайно интересно и важно. Ведь смирна и кассия тоже относятся к самым лучшим благовонным веществам, как мы читаем в стихе 23 нашего текста. Почему же тогда Святой Дух наделяет корицу и кассию таким высоким свойством благовонными? Поэтому вернемся назад к тому факту, что Господь Иисус наделяет Своих искупленных духовными дарами через Святого Духа по Своему изволению и как Ему было угодно. Через Святого Духа Он производит в нас также хотение и действие по Своему благоволению. Не забудем об этом. Одним Господь Иисус дает дар слова, то есть дар учителям, проповедникам и евангелистам, а другим совершенно скромное задание в собрании – посещать больных и пожилых детей Божьих, служение на кухне или по уборке в собрании и так далее. Характер задания между этими двумя категориями детей Божьих в корне очень различны. Предположим, символично, что в отношении первой категории, то есть учителя, проповедники и евангелисты, Господь Иисус действует через Святого Духа мерою в 500 сиклей, а на вторую категорию мерою в 250 сиклей. В первой категории может со временем возникнуть высокомерие, заносчивость, превозношение, унизительное поведение по отношению к братьям и сестрам второй категории. К сожалению, такие случаи бывают, и это очень бросается в глаза. Поэтому у некоторых детей Божьих второй категории может возникнуть зависть или чувство неполноценности, или мысли, что Господь их обделил, или обращает на них недостаточно внимания и не отвечает на их молитвы. В связи с такими обстоятельствами некоторые дети Божии начинают даже сомневаться в своем рождении свыше. У таких детей Божьих возникают большие духовные проблемы. Некоторые дети Божии любят обсуждать других людей, к сожалению, и детей Божьих, и даже говорить о них дурное. К сожалению, это является их духовной пищей. Дорогой слушатель, не спеши сказать: «Нет, я этого не делаю», потому что эта тема автоматически и незаметно вкрадывается в наш разговор. А когда мы спохватываемся и ловим себя на этом, то часто бывает уже поздно. И если об этом открыто не говорят, то такие мысли имеют место в наших сердцах. Ни одно дитя Божие не застраховано от этого искушения на 100%. Все дети Божии, служение которых с точки зрения людей оценивается очень низким, так как их служение меньше в глаза бросается, чтобы эти дети Божии не чувствовали себя униженными, обделенными и Господом забытыми, должны знать, что Господь Иисус любит их так же, как и всех остальных. Все эти, которые мы символично обозначили второй категории, который посещает старцев, там больных, и уборкой занимается в собрании и так далее. Так же любит, как всех остальных, так как их верность в служении, которое Господь им поручил, является для Господа приятным благоуханием, то Он их так же любит, как и всех остальных. Он любит их точно так же, как и тех, которые совершают более ответственное служение, символично с оценкой от Господа в 500 сиклей. Если дети Божьи, которых мы символично характеризовали или приняли за вторую категорию верующих, а их служение оценили достоинством в 250 сиклей, если они свое служение добросовестно и верно в смирении и послушании по отношению к Господу исполняют, то в вечности они могут получить даже большую награду, чем, например, высокомерный и заносчивый учитель или проповедник. Поэтому можем сказать, что Святой Дух таких верующих очень высоко ценит. В нашем тексте он символично выделяет их среди других как благовонную корицу и благовонный тростник. Их служение и хождение являются для Господа Иисуса приятным благоуханием, душистым ливаном и мирой для Его сердца. Не напрасно Святой Дух говорит устами апостола Павла глубоко проникающими в сердце словами в 1 послании к Коринфянам 13:2. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Упомянутые в этом стихе духовные дары благодати касаются в основном учителей, проповедников, пастырей и вообще старших братьев в собрании. И если они обладают всеми этими дарами, но не имеют и малейшей доли так необходимой Божьей любви, который мы символично видим в благовонной корице и в благовонном тростнике, о которых в стихах с 4 по 7 нашего текста читаем, если они не практикуют в своей жизни эту Божью любовь, не пользуются ею постоянно, то они всего лишь медь звенящая или кимвал звучащий, то они ничто. А теперь посмотрим на оливковое масло, которого должно быть елей помазания один гин. Совершенно не важно, сколько масла по современным мерам содержит один гин, но важно то, что в этой составной масти елей помазания, состоящей из 500 сиклей смирны и кассии и из 250 сиклей корицы и тростника, следовало добавлять всего лишь один гин оливкового масла. Я уверен, что и числа 500 и 250 избраны непроизвольно. Если 500 представим как 50, помноженное на 10, а 250 как 25, помноженное на 10. Поразмыслите, пожалуйста, над этим фактом. И если по ходу толкования мы были внимательны, то в отношении числа 1, то есть 1 гин масла, должны уже иметь ответ. Важен тот факт, что число 1 символично указывает на Бога. Поэтому возвращаемся к первому посланию Коринфянам, глава 12, стих 11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. А согласно стиха 18, через Святого Духа действует или производит Господь Бог. Господь Бог – Творец мира, один в своем роде, и нет другого Бога». Исаия 44, стих 6 читаем. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». При этом мы не должны забывать, что как елей помазания, так и просто оливковое масло или Елей является прообразом Святого Духа. Но между ними есть разница. И это мы сейчас рассмотрим. Итак, Елей или Елей-помазание. Иисус Христос зачат в Марии, когда Всевышний осенил ее своей силой. Лука 1.35. Через Духа Святого. Это значит, что ему не было необходимости рождаться свыше, как это происходит в кающемся погибшем грешнике. Иисус есть Бог. Он зачат в Марии через Святого Духа силы Всевышнего. Но Святой Дух, который сошел на Господа Иисуса после его крещения в Иордане, является для него помазанием для исполнения служения на земле. Согласно Ефесянам 1.13, дети Божьи получают свое помазание для исполнения служения при покаянии посредством запечатывания Святым Духом. При этом само запечатывание мы должны символично видеть в елее, который является пятой составной частью елея помазания. А помазание для исполнения служения мы получаем посредством остальных четырех составных частей елея помазания – смирны, корицы, тростника и кассии. Дальше мы их рассмотрим. А пока рассмотрим выражение «масть составную искусством составляющего масти». Вместо слова «масть» лучше сказать «смесь», а вместо слова «искусством» – слово «дело» или «произведение». Тогда это предложение будет так гласить: «Смесь составную, как произведение составляющего смеси». Моисей получил от Господа задание выбрать достойных мужей, которым поручалась ответственность за елей помазания и курительный состав в числах 4.16. В отношении елея помазания мы сегодня сказали бы: смесь составную согласно рецепту или согласно технологии изготовления автором, которого Святой Дух в нашем тексте называет «составляющего смеси». Тот автор, который составлял эти смеси. Чтобы в этом вопросе получить ясность, я обращаю ваше внимание еще раз на Иоанна, главу 16, стихи 7, 12, 13 и 14, 15. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Из этого сообщения мы можем понять, что Отец передал Сыну не только всю власть на небесах и на земле, но и все, что Он имеет. «Все, что имеет Отец, есть мое», — говорит Иисус. Отец все передал в распоряжение Сына. Мы и приблизительно представить не можем, что в этом все заключается. Поэтому и читаем в Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». А в Иоанна 10:30, что очень важно отметить, читаем: «Я и Отец одно». Иоанна 17:21 читаем: «Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Однозначно мы это видим также в Римлянах 8:9: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Как в выражении «Дух Божий», так и в выражении «Дух Христов» речь в принципе идет в этом стихе о Святом Духе, которым человек запечатывается при рождении свыше. Другого или два различных Святых Духа человек при рождении свыше не получает. Сам Святой Дух подтверждает в этом стихе гармонию и единство между Небесным Отцом и Сыном в их действии через Святого Духа. В первом послании Коринфянам 7 апостол Павел говорит о девстве и по отношению к этому вопросу затем говорит в стихе 25. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным». А в заключение он затем говорит в стихе 40, «Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия». Апостол Павел подчеркивает то, что он говорит о девстве, не является повелением Господа Иисуса, но он может об этом говорить авторитетно, так как и он наверняка имеет Святого Духа. В отношении этого вопроса он выражается совершенно скромно, «А думаю, и я имею Духа Божия». Но в этом стихе речь идет главным образом о том, что апостол Павел, говоря о Святом Духе, применяет выражение «Дух Божий», поэтому я ставлю на этом месте особое ударение, что из этого сообщения мы можем понять, что Святой Дух послан на землю как Отцом, так и Сыном. Поэтому Святой Дух получает свое задание как от Отца, так и от Сына, то есть от Иисуса. Краткий обзор по этому вопросу мы имеем в следующих местах Писания. Может, кто захочет дальше расследовать. Римлянам 8:9 «Дух Христов». 1 Петра 1:11 «Христов Дух», наоборот переставлено. День апостолов 16:7 «Дух Иисуса». И Дух Господа, в Исаия 61, стих 1, Лука 4, стих 18, День апостолов 5, 9 и глава 8, 39, и 2 Коринфянам 3, 17. А выражение «Дух Божий» встречается в Библии 14 раз в Ветхом Завете и 15 раз в Новом Завете, 29 раз «Дух Божий». А выражение «Божий Дух» встречается 2 раза, и только в Новом Завете. Из всех выше приведенных сообщений следует, что в составляющем смесь, в авторе, да, который составил эту смесь, мы должны видеть Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Почему Господь Иисус избирает оливковое масло прообразом Святого Духа? Вот этот вопрос теперь стоит. Почему именно оливковое масло? Итак, в отношении елея помазания возникает теперь еще один очень важный вопрос. Почему Господь Иисус избрал оливковое масло прообразом Святого Духа? Жир жертвенных животных, независимо от какой жертвы, люди эти священники не имели права употреблять в пищу. Но как самое лучшее и ценное, как богатство, любой жертвы следовало приносить Господу в жертву всесожжения, в приятное благоухание. В этом лучшем и ценном мы видим достоинство Иисуса, Сына Божьего, которого Отец принес в жертву своему творению, людям. В противоположность жиру животных, который застывает, не остается текучим. Писание говорит во многих местах об излиянии Святого Духа, как о текучести. День апостолов 2.17 читаем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Это из Иоэля 2.28-29 и далее. Вода, которая в нескольких местах Писания также является прообразом Святого Духа, но обладает меньшей текучестью, чем оливковое масло, при замерзании вовсе больше не течет, все твердое. Приведу еще несколько примеров о текучести. Псалм 132, стих 2. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Стекает елей. Исаия 32:15. «Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, пока не изльется». Исаия 44:3. «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». И Исаия 39:29. «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Я думаю, что в трех последних стихах из пророка Исаии все предельно ясно, потому что здесь, как в Йоэле 2:28, речь идет об излиянии Божьего Духа на Божий народ Израиль. Это дело будущего. Но из Псалма 132 мне хочется вам немного объяснить стих 2, потому что и мне лично Господь недавно открыл глаза на некоторые детали этого стиха. Когда мы с вами говорили о волосяном покрове людей в теме Назарей, то я этого места не коснулся, потому что и сам не совсем понимал значение бороды в этом псалме. Выражение «это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову» возьмем как основное сообщение в этом коротком псалме и рассмотрим его. Итак, Аарон, как первосвященник, является прообразом духовного Иисуса Христа. Тогда в его голове мы видим самого Иисуса, то есть главу церкви, а в его теле видим церковь Иисуса. В драгоценном елее мы видим Святого Духа. И этот елей, как видим, не был излит на голову Аарона, а находится на его голове уже. Этот драгоценный елей стекает с головы Аарона и прежде всего на бороду Аарона. Выше мы рассмотрели тот факт, что как Небесный Отец, так и Иисус излили на землю Святого Духа. Но в этом месте я особенно подчеркиваю, что для Иисуса это стало возможным, излить Святого Духа стало возможным лишь после вознесения Его на небеса, о чем Писание сообщает в Деяниях апостолов 2:33. «Итак Он, Иисус, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите, получил от Отца или принял от Отца обетование Святого Духа, то есть власть над Святым Духом, распоряжаться им, так же, как он получил все остальные власти, о чем мы раньше в одной проповеди говорили. Именно в этом сообщении мы видим тот факт, что драгоценный елей находится на голове Аарона. Эти взаимосвязи мы должны с вами знать. А теперь последует очень важный вывод. В бороде Аарона мы видим достоинство Иисуса в глазах Небесного Отца. За что? Безусловно, Отец любил и чрезвычайно высоко ценил своего Сына и до Его сошествия в плоти на землю. Но в послании к филиппийцам 2 читаем, в стихе 9, «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.